Вот я математический институт еще посещал до войны, и мне запомнилось и само здание, и некоторые такие ярко проявившие себя лица. Посещал я по приглашению, еще я был студентом или даже еще школьником, посещал я по приглашению Бориса Николаевича Деляне, который тогда заведовал отделом алгебры в математическом институте. Так вот, значит, с Борисом Николаевичем Деляне меня свело лицо, которое, так сказать, общематематически играло, по-видимому, очень отрицательную, темную роль. А в моей жизни, безусловно, положительно. Это Лев Абрамович Тумаркин, тогдашний декан Мехмата. Я тогда учился экстерном, и он меня в качестве, для того, чтобы сдать экзамены на первом курсе, по трем предметам направил по аналитической геометрии Бориса Николаевича Деляне, по алгебре к Александру Геннадьевичу Курышу, а по анализу к Лазарю Моисеевичу Гельфанду. И все эти лица ко мне очень сердечно отнеслись. Он именно таких нашел людей, которые склонность имеют возиться с молодежью. Они мне со мной разговаривали или дополнительную литературу какую-нибудь предлагали прочитать, советовали прочитать. Вот еще, значит, с Борисом Николаевичем меня соединило, Деляне меня соединило еще общая склонность в двух областях. Во-первых, в прогулках по окрестностям Москвы мы с ним много гуляли, а во-вторых, посещение консерватории. Мы ходили там, или иногда даже независимо приходили и встречались. В институте Борис Николаевич Деляне меня выводил, так сказать, я помню, перед войной как экскурсовод, что ли, показывая разные интересные предметы. Например, я помню, он как-то привел меня на заседание ученого совета, выступал там тогда Крылов, знаменитый математик и кораблестроитель. А он что-то говорил такое о математиках очень неодобрительное, по-моему, насколько я запомнил, вроде того, что они доказывают часто вещи, которые и так ясно, что верны. А потом я помню, что ко мне подсел Шнирельман и меня расспрашивал о том, как я, что, как я живу, как учусь, что читаю и так далее. Вот насколько я тогда был далек от, так сказать, общемирового взгляда на вещи, показывает то, что я помню, что как в университете был объявлен семинар Гельфанда и Шнирельмана по теории чисел, и я очень хотел туда попасть. А мне это не удалось из-за того, что была колоссальная демонстрация. Встречали челюскинцев, и на трибуне Мавзолея стоял Шмидт вместе с Сталиным рядом. Я помню, что я страшно злился. Вот у меня такое было чувство, что вот не нашли другого времени этих челюскинцев привести, когда такой интересный семинар начинается. Оказывается, Шнирельман как раз в эту ночь покончил самоубийством, и семинар так и не состоялся. Шмидт на самом деле был очень разносторонней личностью. Он входил и в ленинское правительство во время гражданской войны. Он и заведовал кафедры алгебры. Он по образованию то он был алгебраист. Он кончил как раз Киевский университет вместе с Деляне. И я и кончал университет, когда он заведовал кафедрой, и начинал преподавать там, когда он заведовал этой кафедрой алгебры. Хотя это заведование было довольно формальное, основную работу фактическую делал Александр Геннадьевич Курыш. И, наконец, я помню еще свое последнее с ним свидание. Это был Всесоюзный съезд математиков после войны, созванный такой в 1956 году. И тогда навестить тяжело больного Шмидта поехало несколько человек. Это был Деляне, был Курыш и Анатолий Иванович Мальцев. А в качестве, так сказать, представителя молодежи, чтобы показать ему еще и молодых, еще и взяли меня с собой. Он был действительно очень тяжело болен тогда. Я помню, что он сказал нам, что он понимает, что ему жить осталось полгода, а на самом деле он умер через полмесяца. И я помню, что я ему еще сказал, что я собираюсь перейти на Памире через перевал, через который он первый переходил. А вот его смерть я уже узнал, вернувшись только оттуда. Тогда же я защитил докторскую диссертацию в 46-м году, значит, это было. А конца 42-го года я был докторантом. Ну, вот я не знаю, это работа в институте или нет. Вот в институте я считаю, что я, так сказать, начал, безусловно, работать с 46-го года. Когда, защитив диссертацию, я был туда уже зачислен. Моими оппонентами были Дмитрий Константинович Фадеев, Анатолий Иванович Мальцев и Николай Григорьевич Чеботарев, который считался в этой области классиком. Я помню, что он написал мне письмо, в котором говорил, что он все это совершенно забыл и может написать отзыв на мою диссертацию только в случае, если я сам приеду, ему все растолкую. Я получил командировку от института, поехал в Казань, нашел место в гостинице и позвонил Чеботареву, что я приехал. Он сказал, что не может быть и речи о том, чтобы я жил в гостинице, что я должен с вещами явиться к нему домой и жить у него. И вот я у него жил, это было так все очень по-барски, как какой-то старорежимный профессор или даже, может быть, помещик. Мы долго вечерами с ним сидели и разговаривали. Он все, в основном, насколько я помню, он жал, это все были жалобы насчет того, что его сын, который сейчас профессор в Казани, математик тоже, он влюблен в какую-то барышню и долго гуляет, а ему не разрешают, пока сын не вернулся, дверь закрыть. А диссертация моей, так он и не заводил речи. До самого момента, когда уже на следующий день у меня был билет уезжать из Казани в Москву. И тогда он сказал, ну, давайте посмотрим диссертацию. Мы бегло ее посмотрели. Я помню, что там было приложение, и когда мы до него дошли, он сказал, ну, дальше, наверное, уж ничего существенного нет. Конечно, я сказал, что, конечно, нет. Хотя там было решение задачи, которую много лет назад сам Николай Григорьевич Чеботарев поставил. И мне очень интересно было знать его мнение об этом решении. После войны институт находился в том же здании, что и до войны. Это здание принадлежало энергетическому институту. Оно было против старого президиума. То есть его от президиума отделял. Там несколько институтов было отведено несколько комнат. Вообще институт был маленький, сотрудников было мало, особенно это касается административного персонала. Вот я помню, что сравнительно с тем, что сейчас, это было буквально 1-2 человека. от президиума прежнего, вот не того, который отсюда виден, а прежнего, отделяла Калужская застава, которая теперь называется Ленинским проспектом. И я помню, как я, вот, например, из института провожал в президиум под ручку Льва Семеновича Пантрягина. А он ходил, он мне рассказывал, что он идет в президиум для того, чтобы хлопотать, чтобы его ему дали в качестве, у него было в институте, на место его секретаря был зачислен Рохлин, который находится в концлагере. А как потом Рохлин мне рассказывал, он находился не в таком концлагере, в котором находятся осужденные лица, а в проверочном, так как он был, собственно, освобожден из плена. Но само слово, так сказать, чиновников в президиуме шокировало. И Пантрягин говорил, что все это дело в терпении, что они говорят, что они отправляют куда-то бумагу какую-то, эту бумагу не отправляют, он справляется, выясняет, что они не отправляли, идет к ним опять и так далее. И в конце концов он своего добился, действительно, Рохлин был зачислен в институт на должность его секретаря. Хотя специальность Рохлина была, собственно, не топология. Я с ним еще был знаком по университету. Мы вместе кончали. А эргодическая теория, но постепенно он увлекся тематикой Пантрягина. И я думаю, что сейчас имя Рохлина математикам в основном известно по работам его по гомотопической классификации отображений сфер. Потом, когда он, ну, диссертацию все-таки он защитил по этой эргодической теории. И будучи секретарем, он занимал должность младшего научного сотрудника. А как доктор он должен был по тогдашним, ну, неписанным правилам, конечно, только в нашем институте существовавшем, быть старшим научным сотрудником. Но дирекция не хотела делать его старшим научным сотрудником. И Пантрягин мне рассказывал, что он уговаривал Рохлина, что нужно подождать, что сама дирекция не сможет выдерживать такое несоответствие с общепринятыми мерками. С мерками, конечно, в рамках нашего института. Но Рохлин, это очень типично для него было, такой типичный для него независимый, сказал, не хотят мне давать этого места, тогда я ухожу из института. И ушел. И он долго преподавал в разных провинциальных институтах где-то. Я помню, что он приезжал в Москву, мы с ним изредка встречались, он рассказывал. И пока, наконец, его не взяли профессором в Ленинград. И там он снова имел хороших учеников, способных, часть из которых уехала, часть осталась. Я помню, что с ним была еще связана такая смешная история, что тогда Маленков, когда в период, такой короткий период, когда он был у власти, произнес речь, в которой сказал, что нужно кадры подбирать по политическому и деловому признаку. И тут существенно было то, что политическое было поставлено раньше. У нас было то собрание с отчетом, и там заместитель директора, это был Константин Константинович Маджинишвили, так, сейчас все это умершие люди уже, о которых я говорю, сказал, что мы уже по политическому признаку отчислили Рохлина. Тогда Пантрягин заявил, что это неверно. Рохлин ушел, потому что он по собственному желанию, а вовсе не его уволили. Марджанишвили предложил тогда голосовать. Я сказал, что это не вопрос голосования, а факт есть, должен быть приказ о его увольнении, и надо посмотреть этот приказ, но поставили на голосование. Смешной случай произошел с Андреем Васильевичем Бецадзе, который, по-видимому, в каких-то был неприязненных отношениях с Марджанишвили. Он не понял, так сказать, чего хочет начальство, и голосовал вот вместе с несколькими людьми, которые голосовали за то, что Рохлин сам ушел. А никто его не увольнял. А потом вдруг сообразил и стал кричать: «Нет!» На что ему... Я не понял, я не так хотел голосовать, на что ему Марджанишвили сказал, что «Нет-нет, уже кончено все, вы проголосовали». Это зафиксировано в протоколе. Я помню, что в конце 40-х годов жизнь в институте, значит, если считать, что я работаю там с 46-го года, то через несколько лет изменилась из-за того, что появился такой отдел «За железной дверью», назывался в просторечии. Была действительно железная дверь, и для того, чтобы какого-то сотрудника оттуда, сам сидел человек с ружьем, и чтобы сотрудника оттуда вызвать, нужно было звонить в звонок. Тогда считалось страшным секретом, чем они там занимаются, но сейчас это всем известно, что это была группа, которая занималась расчетами, связанными с атомной бомбой. И такие группы, по-видимому, в разных местах были, не только у нас в институте. Вообще-то такую группу организовал Иван Георгиевич Петровский. Потом он ушел, когда он был замдиректором института. Потом он ушел из института, и он стал через некоторое время ректором университета. И тогда замдиректором сделался Мстислав Всеволодович Келдыш. И эта группа, как бы, так сказать, перешла к нему. По-видимому, на нее давили, так я представляю себе сейчас по тогдашнему положению, ожидая быстрых результатов. А для того, чтобы произвести математиков, которые в какой-то области способны, это медленный процесс, на это нужно много лет потратить. Нужно сначала организовать семинар, потом они поступят, там отберутся, кто этим интересуется. Потом способных в аспирантуру можно принять, провести их через аспирантуру, и после этого они становятся уже более-менее квалифицированными математиками. Но на это, по-видимому, не было времени. Поэтому тут этот сотрудник этого отдела подбирались другим путем. Я помню, что вот, например, там был Израиль Мельсеевич Гельфанд. Я помню, что всякий раз, как я с ним разговаривал, я хотел поговорить с ним, мне нужно было звонить, звонок, чтобы из этой двери он вышел. С ним было положение такое, что его вызвали в наркомпрос и предложили уехать в провинцию там преподавать. Он бросился к разным лицам, с которыми был связан. Из них только Мстислав Всеволодович Келдыш сказал, что он может ему помочь, но с условием, что он вот в этом отделе будет работать. Он на это согласился. А вот с Анатолием Ивановичем, с Петром, потом был такая же ситуация с Петром Сергеевичем Новиковым, ну, отцом теперешнего академика Новикова, математика Сергея Петровича. Он, по-видимому, как тогда его мне жена покойная тоже рассказывала, он был в этот отдел зачислен независимо от своего желания. Просто ему дали какие-то анкеты заполнить, а потом сказать, что ну, раз он заполнил эти анкеты, то он, так сказать, засекречен там работает. А вот с Анатолием Ивановичем Мальцевым, я помню, произошел конфликт. Он категорически отказался там работать и ходить туда. И он, так сказать, он на всех собраниях института прорабатывался как такой отрицательный пример вот, нашего сотрудника. Атмосфера в институте была довольно тяжелая. Из-за этого вот отдела и общего давления такого. Например, очень высоким лицом было заведующая так называемым секретным отделом. Я не знаю, что это называется сейчас. Отдел кадров. Они сейчас занимаются какими-нибудь отпусками. Вот, например, я помню, что эта заведующая мне звонила и говорила, что я должен прийти на демонстрацию. Я говорил, что я хочу пойти в поход по Москве на несколько дней, на праздники, майские, что ли, были. А она говорила, что нет, мы не чувствуем вашего локтя, вы должны пойти на демонстрацию. Я испугался и пришел. А потом все это изменилось со смертью Сталина очень странным образом. Как будто вот, знаете, нечистая сила какая-то исчезла, когда пропел петух. Я помню, что я летом уехал, а и разные проблемы были в институте. Настолько мне тяжело было, что я даже нашел у себя вот в бумагах в столе заявление о том, что я ухожу из институтов, на котором была подпись директора Ивана Дмитриевича Виноградова, что он против этого. И когда я поехал летом, куда-то в альпинистский лагерь я ездил обыкновенно, и вернулся, когда-то все проблемы разрешились. Этот вот отдел за железной дверью, он получил отдельное здание совершенно от нашего института. Отделился в конспиративных целях, он назывался отделение прикладной математики нашего института, но это был институт, сейчас он институт имени Келдыша. Те, кто... Была группа, которая занималась такой криптографией, то есть зашифровкой и расшифровкой. Она тоже отделилась, во главе ее сделался Марджанишвили, и все это сильно изменилось. В 60-м году отдел алгебры был разделен на два отдела. Отдел алгебры и отдел геометрии. И заведующим отделом алгебры стал я, отделом геометрии Деляне, который заведовал отделом алгебры того. Это произошло в мое отсутствие. Я тогда зимой, у нас был поход такой, мы хотели перейти через перевал, через Кавказский хребет. И мы обморозили себе ноги. Там мне несколько фаланг на пальцах ампутировали. Потом. А когда я вернулся, то мне сказали, что я заведующий отделом алгебры. Может быть, это произошло при участии Евгения Фроловича Мищенко, который был тогда активным заместителем директора. Надо сказать, что к 60-му году большинство сотрудников отдела алгебры были моими учениками. И это действительно очень медленное дело создавать учеников, нужно семинары вести, потом способных людей проводить через аспирантуру, там, так что это берет много времени. И постепенно вот они, это образовалось. Значит, я начал с того, что я занимался алгебраической теорией чисел, а потом стал еще заниматься алгебраической геометрией. Это считалось такой непонятной областью. Я помню, что Николай Григорьевич Чеботарев мне говорил, еще как-то наезжал в Москву до войны, по-моему, это было, я не помню, когда. Я помню этот разговор, как он рассказывал, что он разговаривал с Вандервальденом. И Вандервальден ему сказал, что главные успехи в алгебраической геометрии получены итальянской школой, и он пытался это понять, и это, в принципе, недоступно пониманию. Вот это мне как-то казалось вызовом таким. Был семинар, на котором мы эту книгу Энриквиса об алгебраических поверхностях всю разобрали. И потом был издан в трудах математического института доклады, в которых мы ее переизлагали. Я помню такой еще эпизод. Вот, возвращаясь сильно назад, конечно, это где-то было в, наверное, в 40-х годах после моего начала моей работы в математическом институте, что было подано жалоба такая, что директор института уволил нескольких математиков, которые, по его мнению, что казались, были непродуктивны. И была жалоба, подписанная Гельфондом или Стерником, в котором его обвиняли в том, что он увольняет хороших математиков, а вот своих любимчиков, и в качестве примера любимчика я упоминался, сохраняет в институте, который на самом деле ничего не делает. Я помню, что Медленно сказал, что вот я должен сделать доклад на ученом совете. И я ничего не понимаю совершенно. Я очень обрадовался, что вот заинтересовались в ученом совете тем, чем я занимаюсь. И рассказал, я как раз тогда сделал свою работу по закону взаимности. И я помню, что после этого ряд, вот я имел дело с членами ученого совета. Несколько из них подошли ко мне и сказали, что впечатление благоприятное у них. Это был Лузин. Я помню, я его знал в основном только потому, что слухи были о деле Лузина, там, о нападках на него в газетах. Он так очень, как он, как и все, как всегда про него рассказывали, он очень сладко подошел и сказал: ну, голубчик, все в порядке, ничего, не беспокойтесь. Потом подошел Сергей Натанович Бернштейн и сказал мне, что ну, впечатление благоприятное. Это меня очень удивило все вместе. А что это значит? И только потом я узнал, что это была некоторая, так сказать, как бы проверка такая. Ну вот с Виноградовым, Бернштейном я долгое время был в редакции журнала «Известия Академии наук». А я был вроде секретаря, ну, заместитель главного редактора, но фактически, значит, это означает, так сказать, секретарскую работу такую. Бернштейн действительно был человек очень важный. Я помню, как издавалось собрание сочинений Чебышева, он был главный редактор, А Деляне был редактор тома по теории чисел. И вот он говорит, что Бернштейн со мной так важно разговаривал. Я все думал, что бы мне такое ему сказать извительное. И, наконец, сказал, а правда, что вы одним глазом совершенно не видите? На что он сказал, прошу вас со мной на эту тему не разговаривать. Потом, значит, было интересное заседание уже ученого совета, где все жаловались на то, что у математиков была тогда проблема, что их не выпускают за границу, даже если их приглашают, оплачивают им поездку, и все равно их не разрешают из идеологических соображений. Уезжать. И вот выбежал вперед Лев Семенович Пантрягин, и как-то он так поддернул воинственно штанишки и заявил, знаете что, мы можем жаловаться сколько угодно, это не друг другу, это никакого влияния не окажет. Но если мы сняли бы заведующего иностранным отделом Академии, то вот это был бы результат. И тогда отделение единогласно, с двумя воздержавшимися, проголосовало за то, что считает, что деятельность иностранного отдела мешает работе советской науки и предлагает насчет снять заведующего отдела. Тогда это было, сыграло свою роль. Конечно, снять нам этого не удалось заведующего отделом, но его отношение к математикам изменилось. Всякое предложение немедленно принималось, и он еще и просил зайти к нему и поговорить. Тогда как раз мне удалось поехать на съезд всемирный в Эдинбурге. Я помню, что у меня было такое впечатление, как будто я встретился с семейством, с которым я был разлучен. Я встретил людей, которых я работы знаю в подробностях, которые мои работы знают в подробностях и так далее. А потом, через 4 года, следующий съезд был в Стокгольме. В это время уже начальство, по-видимому, от страха направилось. И очень строгий был отбор. И далеко не всех пускали. В частности, меня тоже не пустили. А я был, тем не менее, был такой, математики входили в такое очень большое отделение физико-математических наук, в которое входили и геологи, и астрономы, и специалисты по ядерной физике, и математики тоже. И вот я был членом его бюро избран, а академик-секретарь был такой атомщик Лев Андреевич Артамович. Я помню, что я ему пожаловался на свою судьбу, что вот, собственно, я единственный остался из приглашенных докладчиков, который мог бы поехать и которого не пускают. Он пошел к президенту Келдышу Академии наук. И тому было, по-видимому, неудобно ему отказать. Так что он обещал поговорить с секретаршей райкома. А это решалось все в райкоме. Кого пустить, кого не пустить. И, как мне рассказывали, было такое соглашение между Келдышем и этой секретаршей. Заключено, что она говорила, что в институте ненормальное положение, потому что заведующий отделом, ни одного заведующего отдела не было члена партии. И Келдыш обещал это положение исправить, а она тогда вот, значит, обещала более мягко относиться к поездкам. Вот мне удалось тогда в Стокгольм поехать. Там я делал доклад для всего съезда. Значит, за 60-е, 70-е годы у меня образовалось много учеников, в том числе очень хороших, сильных, из тех, которые вот сами имели учеников и школу создали. Я могу вспомнить Кострикина Алексея Ивановича, покойного. И я помню, что он очень был, он моим учеником сделался очень странно. Заведующий кафедрой алгебры, тогда Александр Геннадьевич Куржев был, он мне сказал, что, знаете, у нас есть такая группа, очень тайная, которую никто не знает, чем она занимает. Ну, на самом деле, всем известно было, что она не для НКВД криптографией занимается. Так вот, не можете ли вы придумать несколько тем для них? Им нужно защищать дипломные работы. Я придумал такие темы. Одну, чтобы какую-то статью прочитать, переизложить более-менее понятно, другую, чтобы более современно что-то сделать, пользуя какие-то современные результаты. И, наконец, что-то мне дернуло за язык, и я сказал, а кто хочет попробовать себя? Вот в какой-то области явно появились какие-то новые идеи, и она зашевелилась. То есть такое чувство, что область зашевелилась, что там что-то такое двигалось. И вдруг ко мне подходит молодой человек и говорит, а я вот хочу этой задачей заняться. Я потом подумал, что же я сделал? Он, наверное, ведь никакого мехматовского образования не имеет. Я ему сказал, ну ладно, давайте начнем с того, что вот в Вандервардене есть глава о теории группы, вы сделаете все задачи там. А он через неделю мне принес, и все эти задачи сделаны прекрасно. Потом он, значит, действительно, этот вопрос для первого тогда нерешенного случая, для простого числа 5, он сделал, а потом удовольствую диссертацию он сделал и в общем случае. Потом у нас совместные с ним были работы. Я помню, как-то он сказал, что хочет пойти за город. Мы с ним ходили за город, и он занимался одной темой, а я интересовался совершенно другим вопросом. Я ему сказал, что когда мы возвращались в электричке назад, что, знаете, есть какой-то странный параллелизм между некоторыми этими бесконечно мерными группами Картана и алгебрами Липп, простых характеристик, которыми вы занимаетесь. И мы начали с ним сравнивать. И постепенно выяснилось, что там не только некоторый параллелизм, а полностью параллельно. И образовалась гипотеза, какие, к сожалению, потом она была доказана американскими математиками, а не нашими учениками. Его или моими. Потом произошел вот этот перелом 90-х годов. Я думаю, что он ударил, тут как-то судьба по алгебре ударила, потому что, во-первых, несколько людей известных уехало. Колывагин, Шакуров, Манин. А во-вторых, несколько человек скоропостижно умерло. Ну, например, тот же Кострикин, он даже раньше перестройки умер. Потом Исковск, я столько времени уговаривал отделение, чтобы, что вот, собственно, это единственное теплица алгебраической геометрии в университете, в его семинаре, чтобы его выбрать членом корреспонденции. Его выбрали, а он через несколько месяцев попал в автомобильную катастрофу, и его сбил автомобиль на улице, и он умер. Так что тут произошло, по-моему, с алгеброй, алгебраической геометрией даже ну, больше, чем, так сказать, в среднем, со всей страной, со всей жизнью, со всей математикой несчастье свалилось. Отчасти таких, которые только за счет судьбы можно отнести уже. Ну вот Тюрин тоже умер, такой яркий человек был, который вокруг себя собирал много людей, влияние оказывал, задачи поставленные им интересовали других. Потом Белый был, ученик тоже умер. Так что много было скоропостижных и таких преждевременных смертей при теперешнем уровне жизни ученых-то. По крайней мере, ученые долго живут. Ну и от уезда, так сказать, из-за России, за границу, были, они в алгебраической геометрии соединились, и в алгебре, и в алгебраической геометрии соединились, как мне кажется. Ну вот это все более-менее, что я могу вспомнить.